Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
20:05 в студии по-прежнему я, Екатерина Сопчик. Мы с вами продолжаем заниматься психологией, но меняем формат, поэтому, пожалуйста, личные вот такие болезненные вопросы оставьте на следующую субботу для кабинета психолога. А сейчас у меня в гостях врач-психотерапевт Сергей Корень. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Екатерина.
И мы, если вы слышали анонс, решили взять такую тему — болезненное самолюбие. Покрутимся вокруг этого, пообсуждаем, что это такое, где грань между болезненным самолюбием и нормальным. Это, наверное, самое главное, что нас будет интересовать. Естественно, будем ждать ваших звонков, ваших комментариев. Будем ждать, чтобы вы поделились с нами своим опытом, либо у вас проблема болезненного самолюбия, либо вы имеете дело с человеком, у которого есть эта проблема. Как это все выглядит и как вы с этим справляетесь? Итак, вы можете нам звонить через некоторое время по телефону 495-7373-94,8 и писать смс можете начинать прямо хоть сейчас, плюс 7-925-8888-94,8. Итак, Сергей, что такое болезненное самолюбие?
Ну, прямо с этого начнем, с болезни. Болезненное или так, больное?
Нет, ну да, да, больное. Ну, больное. По-разному.
Ну да, все-таки у нас у психотерапевтов медико-биологический такой подход, мы все меряем болезнями. Ну, мне хотелось бы все-таки для того, чтобы нам не запутаться и слушателей наших не запутать с самого начала, все-таки давайте дадим такое внутреннее, рабочее на сегодня определение болезни. То есть, чтобы что-то назвать больным, нам нужно будет как минимум два критерия. Это первое, это должно человеку как-то мешать, чему-то угрожать, как-то ограничить его. Ну, то есть, вот, если мы говорим о каком-то состоянии, как болезненном. И второе, это все-таки не очень зависит от его воли. То есть нет такого, вот хочу болею, хочу не болею. Да, вот здесь у меня больное самолюбие.
Так, подождите, нет, вот сейчас я с вами поспорю. Любые мои эмоции не зависят от моей воли. Если я на вас злюсь...
Мне всякое сами, поэтому два критерия.
Не потому, что я решила на вас разозлиться, правда?
Нет, два критерия должно быть. Первое.
Одновременно.
Ущерб. Ваша злость, если вам не приносит никакого ущерба, а только пользу сплошную, вы злитесь на меня. Угу. Это помогает вам решить проблему.
Да.
Только...
Ненависть
только
спасает.
Только конструктив. Да? Какая же это болезнь? Это радость великая.
Угу.
А если вы злобствуете, вас это гложет, вы истощаетесь, толку никакого.
Разрушает.
Разрушаете себя. То вы больной человек.
Ага. То есть одним из критериев является польза.
Наоборот, болезни критерий – это ущерб, вред, да, опасность.
Ну да, то есть...
А второй еще раз – независимость, то есть какая-то своего рода утрата контроля. Дело в том, что, опять же, ну, не знаю, забегая или вперед, и вообще в целом так зададим тон, больное самолюбие можно сравнить с болезнями зависимости, любыми другими болезнями зависимости, такими как, например, ну, модельное такое заболевание, например, алкоголизм или наркомания.
Так, поясните, пожалуйста, каким образом?
Ну, дело в том, что, опять же, напомню, два основных наших критерия – ущерб и утрата контроля. То есть человека несет обычно. То есть даже когда человек осознает всю неконструктивность, противоестественность, разрушительность своего поведения, он в ряде случаев не всегда способен себя контролировать.
А как проявляется именно больное самолюбие? То есть я понимаю, что вы сейчас... Мы по-разному немножко смотрим на эту проблему, потому что я смотрю с точки зрения психолога, вы смотрите с точки зрения врача. И вот мне очень... С точки зрения психолога я примерно понимаю, что мы вкладываем в понятие больное самолюбие, да? То есть это такая экспансия, это желание самоутверждаться на самых разных полях и территориях, в том числе не своей территории. То есть вот там, грубо говоря, не умеешь играть в шахматы, но не можешь проиграть в шахматы тому, кто умеет. Ну да, казалось бы, глупо, нелепо, и тем не менее так и происходит. То есть человек, что называется, нарывается. Человек требует признания своих достоинств практически в любой ситуации. То есть такая жадность, я бы сказала. А когда речь идет о болезни, это так же? Или есть какие-то еще проявления?
Ну, на самом деле, вы сейчас просто описали пару частных случаев того, о чем мы говорим. Давайте вот на том, что вы только что описали, да, еще раз это просто перейдем в формат
болезни.
Значит, ежели Человек требует, например, к себе внимания. Он больной?
Ну, вообще,
давайте подумаем. Здесь ничего не так просто.
Нет, вроде бы.
Знаете, почему же мне не требовать себе внимания?
Да.
А если это требование внимания для меня будет сопровождаться в конечном счете, да, для меня же негативными последствиями, то есть я утомлю собой окружающих, с вами перестанут общаться, все будут от меня шарахаться, а при этом я буду внутренне ощущать боль, подавленность, недостаточность к себе внимания этого, то есть нет, ну, вот эта потребность. Вот это,
неудовлетворенная вот, потребность, как фрустрация, говоря да. нашим птичьим да. языком.
Значит, что-то не так. Дело в том, что, еще раз, опять же, чтобы нам понимать сразу, может быть, до того, как какие-то вопросы появятся, дайте пару слов о нормальном-то самолюбии, скажем, естественно.
Да, давайте, для сравнения.
Потому что, опять же, мы не будем слишком расширять такие критерии, нормы. Когда мы говорим о самолюбии, мы так или иначе упоминаем два основных компонента нормы. Да? Это ощущение своего достоинства, да? потребность какого-то самораскрытия, развития себя. Это
ощущение собственной ценности.
Достоинство, это и ценность.
Да, ценности, значимости.
Стоимости себя, что я что-то реально стою.
Угу, угу.
Реально. Достоинство угу. — это реальная оценка себя, стоимость.
Угу.
И второй компонент — это нормальное, конструктивное межличностное взаимодействие. То есть самолюбие...
Не приводящее к конфликту.
Не приводящее к конфликту.
Не приводящее к разрушению отношений.
Я хочу пояснить. Оно может приводить и к конфликтам. Оно может приводить к разрушению неконструктивных отношений. Пожалуйста, разрушайте. Угу. Зачем тянуть то, что неконструктивно и мешает жить?
Угу.
Но если это контролируемо, если это и является той целью, которую ты хотел достигнуть, ну, значит, это... Ну, то, что ты хотел. Понимаете, нам не надо путать ошибки, нами совершаемые, например, да, ну, в силу тех или иных обстоятельств, даже в процессе удовлетворения своих амбиций, самолюбия. Амбиции же тоже нормально вполне, это движет человека.
Ну, а как же? А как
вот.
Же?
Ошибки и утрату контроля. То есть, когда я в ущерб себе, понимаю, что делать этого не надо, остановиться не могу. Вот не могу остановиться. Вот ссорюсь там, например, с женой, да, вот надо мне доказать свою правоту. Вот
это
мне...
что?
Это уже больное.
Это уже больное.
Это больное, конечно. Вот, зачем?
Вот где же эта грань? Все-таки мне очень, очень сложно. Давайте мы немножко еще помусолим этот вопрос. Я не уверена, что нас поняли. Вот 08, ну, я даже интонацию передам, спрашивает, а вы зачитывать вопросы будете? 008, я буду зачитывать ваши вопросы, если они будут по теме. А обсуждать социальное устройство нашего государства в рамках такой темы я с вами не буду. 877 говорит, что очень похоже на гордыню. Ну, понимаете, гордыня все-таки в большей степени какой-то термин из православия, мне кажется.
Ну,
да?
Вы знаете, опять же, сейчас мы пока набираем, может быть, какой-то такой объем, чтобы нам поточнее это все, ну, объем информации. Давайте с гордыней немножко упомянем. Дело в том, что гордыня — это русское слово, которое, кстати говоря, обозначает тоже один из вариантов больного, болезненного самолюбия. Что такое гордыня? Так, если разобраться, опять же, с медико-биологической точки зрения. Ну, если простой, когда мы говорим о гордыне, мы сейчас не религиозный контекст берем.
Да, конечно, безусловно.
Дело в том, что, понимаете, ну, гордыня, да, в православии, в религии довольно часто относится к грехам, грехи.
Нет, не часто, это один из самых страшных грехов.
Самый
минуточку.
Страшный.
Да,
самый
да,
страшный,
да,
да.
Ну, вот уныние, хочу, наравне с унынием.
Хочу, да, вот еще раз, опять же, нас к модели медико-биологической, раз уж я сегодня представляю такую модель. Вот, что такое гордыня с этой точки зрения? Это одна из зависимостей патологических. Какого рода? Вот в норме, как мы говорили, да, достоинство, самораскрытие, развитие себя – это проявление естественного нашего, да, самолюбия, нормального.
Угу.
А гордыня — это извращенная эта потребность. Это потребность не в росте над собою, не в раскрытии себя, а в росте над другими. Всего лишь на все. То есть такая...
А приведите какие-нибудь примеры, чтобы люди нас поняли.
Примеры очень простые. Дело в том, что у нас, не у всех, правда, но у части людей есть потребность. Помните, такая есть... ну, иерархия потребностей Маслоу.
Так, ну, конечно. Это... Уверяю вас, даже многие наши слушатели знают. Это настолько
известная
вещь.
Это вот я просто хочу,
вещь, да.
На всякий случай, если кому-то что-то будет непонятно совсем...
Да, в двух словах. Базисные, да, и потребности.
Да, базисные потребности. Они, есть определенная иерархия, есть потребности тела, есть социальные потребности группы, есть потребности самораскрытия.
Mm-hmm.
Ну, безопасность отнесем к инстинктам самосохранения, к телесным. Mm-hmm. Да. Цель базового уровня — это сберечь себя. Поесть, поспать, там, все такое. Когда удовлетворены базовые потребности, есть переход на более высокие. Социальные, да, взаимодействие, ну,
общение, самоутверждение
в обществе,
понимание.
Да. Это все естественные потребности. Важный момент, опять же, давайте сейчас мы к гордыне сейчас вернемся, давайте это как модель обсудим. Важный момент нам для понимания. Дело в том, что, как у любой... Помните, я говорил, что это очень похоже на зависимость? У любой потребности, естественной, физиологической, есть две фазы. Ну, точнее, три. Первая, ее просто нет. Например, вот мне секса не хочется, no problem, понимаете? Ну, не хочется. В чем проблема-то? Нормально. До тех пор, пока...
Это как сказать, а у жены...
Нет, вот до того момента, как я не столкнусь с теми или иными проблемами.
Так, понятно.
Еще раз, помните, болезнь.
Да.
Нет проблем, но проблем. Так вот, когда потребность стояли не удовлетворена, на примере базовых так понятнее будет, мы их просто сейчас переложим. Вот, например, потребность в еде. Как выглядит человек, который не удовлетворил свою потребность в еде? Это негативные все-таки переживания, да? Если брать эмоциональный фон, он напряжен, да? Он раздражен, агрессивен, он не очень хорошо себя чувствует.
Вот, кстати, по поводу еды, я даже не думала читать, раз вы сказали слово «еда». Вот Санчес, что ли, ну, в общем, не знаю, как это прочесть. Он как раз говорит, жалуется, во-первых, говорит, что, наверное, от еды тоже есть зависимость. И говорит, я не могу перестать есть сладкое, хотя знаю, что вредно. Что, я уже больной?
Ну, вот хороший пример, давайте наложим наше просто определение болезни сюда.
Да.
Знаете, человек понимает умом все. Вот для него еда наносит тот или иной ущерб, да? Ну, там, не знаем, что там у него конкретно. Внешне...
Ну, толстеет, наверное.
Толстеет, сахар у него там растет, холестерин, да, здоровье падает. Все понимает. А продолжает жрать. Знаете, какая история?
Это со всеми, по-моему, происходит.
Ну, почему же со всеми?
Ну, вот посмотрите, как много действительно вот этих, ну, если мы говорим о еде, как много толстяков, которые все понимают, но продолжают жрать.
Поэтому говоришь, не говорю, что это редкость. И больное самолюбие — это тоже очень большая...
Ага, понятно. То есть все мы хороши.
Ну, все я не обобщал.
Да, скажем так. Вот. 757-й, кстати, комментирует, что обсуждаемая патология хорошо показана в фильме «Американский психопат», если вы его видели, в сцене с визитными карточками. Я не видела, поэтому никак не могу поддержать. Простите, 757-й, не нашли мы взаимопонимания по психопату.
Ну, если мы захотим более как бы общепринятые примеры приведем. Но я хотел закончить с переводом, да, вот иерархии потребностей Маслоу, норма. А позитивно, да, когда потребность удовлетворена, как она выглядит? Очень позитивненько, да, мы расслаблены, благодушны, очень хорошо, все прекрасно. Вот ровно та же происходит с потребностью, например, более высокого уровня, социальная, да, вот с какого момента мы уже говорим о самолюбии? Социальное взаимодействие. Есть люди, для которых очень важно, ну, как-то нравится окружающим, да. Точнее, для нас, для всех в той или иной степени это важно.
Ну, быть, конечно.
Быть принятым обществом в норме. Мы же говорим про нормальных людей. Да? Потому что если нет нормального социального взаимодействия, человек человеком не станет, он будет, ну, не знаю, Маугли там и так далее. Поэтому...
Нет, но это одна из базовых потребностей второго порядка — быть принятым.
Найти свое место в обществе, да, и так далее. Вот карьера, например, это типичный пример такой социальной потребности — занять свое место в обществе. Так вот, когда она удовлетворена, эта потребность, когда нас ценят, уважают, да, принимают, мы чувствуем себя как? Очень хорошо. Но стоит только, знаете, какой-то даже угрозе возникнуть, потому что что-то у нас будет не так, говорится там, или не так подумают, уже возникают неприятности, с точностью до наоборот, ощущение неуверенности в себе, да, ощущение какой-то недостаточности, тревоги, заниженной самооценки, это очень свойственно этим состоянием. И наоборот, когда нас принимают, ценят, уважают, подкрепляют нашу, да.
Да, мы раздуваемся.
Мы раздуваемся, и хорошо. И это нормально. Это нормально. Разница между нормой и патологией такая же, как между поесть и обожраться.
Угу.
Вот поесть — это все хорошо, мы же все едим.
Ну вот Санксон говорит, что он так и не понял, как перестать есть вредную еду.
Как перестать есть вредную еду ему?
Да.
Но начать есть полезную?
Есть ли способ? Нет, я думаю, что здесь можно поставить вопрос таким образом, что если у человека есть какие-то проблемы с волевым компонентом личности, может быть, ему нужна помощь психолога или психотерапевта. Если у него, с одной стороны, есть устойчивое желание. Понимаете, если у вас нет желания перестать есть, вы не перестанете. Если у вас есть сильное желание, но не хватает воли, значит, нужно, чтобы кто-то вам помог. Вот я так это понимаю.
И опять давайте вернемся к нашему базовому определению, которое нам опять будет помогать в этой запутанной немножко теме. Нет воли, что это значит? Нет контроля. Как у алкоголика. Ну, он все понимает, пить вредно. Нехорошо. Да, жена уходит там.
А рука сама тянется.
Ну, она не то, чтобы сама тянется. Он вот, остановиться не может. Вот может остановиться, контролирует процесс. На любом этапе пьянства может остановиться. Хорошо. И вот так же человек с больным самолюбием. Его несет. Ему надо.
А как они ведут себя, такие люди? Вот как его распознать, скажем так?
Ну, там просто разные формы
есть болезни самолюбия.
Ну, давайте так, просто на разных уровнях. Мы сказали сейчас, вот, уровень социальный, да? Есть уровень самораскрытия, ну, помните, вот базовое определение, да? Достоинство и социальное взаимодействие. Вот на каждом из этих уровней есть специфические проявления. Ну, там, например, ну, давайте социальный уровень возьмем. Вообще, самое типичное, да, название больного самолюбия на социальном уровне — это тщеславие.
Тщеславие.
Так. Ну, если вот... Да.
Ну, подождите, вот вы все там про патологию какую-то. Ну, а как можно без тщеславия чего-то добиться? Вот ведь человек, лишенный тщеславия, он может производить какой-то замечательный продукт в виде научного продукта, в виде творческого продукта, да, интеллектуального продукта. Mm-hmm. Но именно тщеславие заставляет этих людей сделать так, чтобы окружающие признали их заслуги. Потому что одно дело, я себе там, грубо говоря, в стол написала гениальную книгу, читаю ее трем своим друзьям, и нет, я хочу, чтобы все узнали, какая я гениальная. И тогда я иду в издательство, тогда я т-т-т-т-т-т-т. Только тщеславие, и что, вы хотите сказать, что все тщеславные люди больные?
Да.
Ох ты!
Да, конечно.
А вот не то, что сейчас на вас в суд как подадут.
Ну, замечательно. Больные люди. Что делать? Ну, давайте я все-таки расшифрую то, что я имею в виду.
Я просто думаю, что в таком случае все-таки понятие больной для вас очень расширительное.
Нет, оно очень узкое, на самом деле. Еще раз, давайте я поясню его. Когда мы говорим о тщеславии, тщеславие, тщетный, да? Тщетный поиск чего?
Славы.
Внимание, тщетный, ненужный, избыточный, ни к чему не приводящий. И как, опять же, давайте немножко сравним это с алкоголизмом. Да? Вот есть наша нормальная потребность в принятии. Я написал книжечку, да. Для меня очень приятно было бы, если бы вы, да, прочитав ее, сказали мне:
молодец.
Вы гений. Как здорово. Mm-hmm. А если прочитала бы британская королева и сказала то же самое, мне было бы вдвойне приятно. Mm-hmm. А если бы она еще по утрам бы мне начала звонить бы, если это слышали бы, да, там.
Если вот вы добиваетесь внимания британской королевы, да, то с вами уже явно что-то не в порядке, да?
Нет, еще раз, не добиваясь, а факт. Понимаете, это же приятно, когда
это приятно.
Значимый человек какой-то тебя признает, уважает.
Да, безусловно.
Такое. Очень приятно. Разве я больной? Нет.
Нет.
А вот когда я начинаю без этого страдать?
И когда вы начинаете писать королеве и посылать ей свои книжонки?
Где это? Где? Угу. Понимаете, когда я разогнал свою дозу, как наркоман, меня все хвалили, я был замечательным, мне все звонили, мне все говорили, тут паузы нету. И вот я страдаю, понимаете? Как наркоман, ломка пошла.
Ага.
Понимаете? То есть я уже что? Зависим.
И вы начинаете, по сути дела, вымогать вот это внимание.
И что, к чему это приводит? Какие-то негативные последствия? Какие? Избыточная трата сил происходит, да? Я напрашиваюсь, я ищу этого. Я всеми силами пытаюсь как-то к себе привлечь внимание. Меня несет, да? Это бывает чрезмерным, нарочитым. Это первая часть. Вторая часть. Утрата контроля. Дело в том, что больными же не все становятся. Понимаете, какая история? Как обжорами не все же становятся.
Не все.
Едим мы все. Обжорами не все становятся. Надо иметь особое предрасположение к этому. Вот хорошей иллюстрацией утраты контроля в данном случае, ну, вот, является сказочка Пушкина. Помните, такая? Рыбаки и рыбки. Там.
Про старуху, да,
да,
конечно.
Там была бабушка очень неспокойная.
Захотела стать владычицей морской.
В чем проблема бабушки была? Утрата контроля. Вот она получила свое, да?
Получила бы свою избушку с корытом.
Нет, получила свое, все нормально, все хорошо. Угу. Но уже через какое-то время нет насыщения, ей мало. Доза уже не, ну, как с таким сленгом, скажем, как у наркомана, не вставляет ее уже.
Вас сейчас заподозрят, она... прекратите. В том, что вы сами.
Ну, я не сам.
Что-нибудь плохое делаете.
Употребляю наркотики, в смысле?
Ну,
я общаюсь с разными людьми по роду своей работы.
Ну, вот, собственно...
С кем поведешься?
Вот Сангсон, он дублирует мой вопрос, и получается, что все звезды и знаменитости в будущем будут тщеславны, и все уже сейчас больные. Ну, получается, да.
Ну, давайте все-таки поточнее. Все звезды и знаменитости разве больны? Больны те, кого несет. Больны те, у кого утрачен контроль.
А вот вы можете для себя, мы не будем сейчас называть никаких имен, ну, допустим, там та же самая эстрада, вот вы для себя выделяете, вот этого несет, а этот нормально, по заслугам получает.
Ну, давайте так, некая известная личность, да, скажем так, хороший музыкант, профессионал, Но ему уже мало. Он уже не просто профессионал музыки. Он уже и кулинар. Он уже и политик. Он уже во всех бочках затычка. Он уже это...
И вы считаете, что понесло его, да?
Ну, все-таки несет. Все-таки вот что-то... Вот... Нет насыщения. Надо постоянно что-то вот... И везде... И главное другое. Сопровождается ли это повышенной чувствительностью, нетерпимостью, например, критики? Естественно. В ряде случаев это обязательно сопровождается.
207-й спрашивает, как связан синдром больного самолюбия и заниженной самооценки. Друзья мои, я вижу, идут звонки. Я думаю, что, скорее всего, мы уже теперь после новостей во второй половине передачи их будем принимать. Пока вот я хочу поговорить с Сергеем и послушать, вернее, почитать смс-ки. Да, синдром больного самолюбия и заниженной самооценки.
Очень важный вопрос. Сколько у нас есть? Буквально несколько минут, да? Ну, давайте.
У нас еще почти целых 4 минуты.
Вопрос важный.
Целых 4 минуты, пожалуйста.
Для понимания.
Да.
Дело вот в чем. Довольно часто люди с больным самолюбием обращаются к психологам с синдромом заниженной самооценки. Но мы должны с вами четко понимать вот эту вот простоту некую. Когда мы говорим о заниженной самооценке, мы должны понять, заниженная относительно чего?
Угу. Относительно их высоких требований.
Понимаете, какая история? То есть вот нормально, если брать, да, вот, то есть что такое, ну, не нормально, а то, относительно чего мы меряем заниженность. Это реальная самооценка. Вот я в норме, там, в реальности, вот настолько вот там умный, вот настолько вот красивый, вот настолько вот талантливый. И когда у меня заниженная самооценка, я себя недооцениваю.
Можно я здесь приведу один пример? Есть такой в психологии достаточно примитивный, но показательный в своих, так сказать, критериях тест. Значит, рисуются несколько вертикальных линий. Вот представьте себе все, дорогие мои. Рисуются вертикальные линии. Одна у нас ум, вторая у нас красота, третья у нас, допустим, успешность. Эти линии делятся пополам, то есть середина. Высоко, низко в середине. И считается, что нормальная, более-менее адекватная самооценка у большинства людей, если не происходит каких-то катаклизмов в их жизни, они всегда ставят себя чуть выше, ну, серединки. То есть каждый считает, что он по красоте, по уму, по успешности не средний, а немножко выше. Если он в этот момент не переживает драму, потому что если его только что с позором выгнали с работы, у него, конечно, самооценка рухнет. А вот то, о чем говорит Сергей, это человек, который хочет иметь самооценку прямо совсем наверху.
Не-не, важно, он не хочет иметь, он уверен в этом.
Он уверен, что вот нам он не, такой, нам никто... но он себя таким не чувствует, а он себя чувствует просто чуть ниже.
Вот в этом-то и вся тонкость. Дело в том, что для него реальность — это его завышенное ожидание. Mm. Он уверен.
Что он самый прекрасный.
Что он, ну, может, не самый, но он настолько прекрасен, что вот так.
Кушать не могу.
Да, вот настолько умен, что вот так. И главное, ведь нам ничто не мешает так считать, правда ведь? Вплоть до мании величия. Кроме одного. Понимаете, вот если мы представляем себе эту линию, да, mm-hmm. столкновение с реальностью. И получается, что его реальность вдруг оказывается в реальной реальности. Вот эта вот дельта приводит mm-hmm. к, знаете, как бы падение немножко...
То есть он сталкивается с оценками окружающих?
Да. Например, нет, ну да, оценки окружающих, просто с реальностью. В виде оценок окружающих или в виде осознания своей несостоятельности. И вдруг обнаруживает себя в реальной реальности завышенных своих ожиданий. И получается, это дельта, ощущение заниженной самооценки. То есть вот это ощущение заниженной самооценки, mm-hmm. а не заниженная самооценка. Заниженная самооценка в реальности — это настолько редкое явление, и страдают ей, в кавычках, обычно люди настолько талантливые, которые просто осознать весь масштаб своего таланта просто не могут. Обычно мы встречаем скромность эту, да, заниженную самооценку, недооценку себя у очень талантливых людей. А как вы верно заметили, большинство из нас, ну, все-таки чуть-чуть лучше, в норме, все-таки чуть лучше о себе, ну, чем вот есть.
Да,
и
да.
Пусть так и будет.
И 420-й нам предлагает анекдот на эту тему. Доктор, у меня заниженная самооценка. Да нет, вы, напротив, очень объективно оцениваете свои способности. Вот это как раз диалог человека с завышенной самооценкой и реакции со стороны.
Да, да.
То есть, когда человек сталкивается...
Но страдания-то реальные.
А страдания реальные, да.
Реальные.
Санчес опять спрашивает, а можно ли сказать, что самооценка занижена относительно того, как человека воспринимают люди? Ну, конечно, об этом речь идет.
Это один
говоря.
Из критериев да. оценки, конечно.
Да. Ну, по сути дела, мы всегда, оценивая себя, сопоставляем свое мнение о себе с той обратной связью, которую нам дают окружающие. Если я считаю себя достойной уважения и со мной уважительно разговаривают, меня везде принимают, какой-то пиетет выражают, выражают. Таким образом подкрепляется убежденность в том, что там, да, я не совсем простой человек. А если я раздулась как индюк, а мне при этом говорят, ну-ка быстро вынеси ведро помойное, возникает когнитивный диссонанс. И это уверяю
обиды
вас,
возникают.
Несмотря на неадекватность вроде бы вот этой самооценки, это очень больно для человека, который сталкивается с этой реальностью. У нас сейчас будут интересные новости, прерываемся.
Авторская программа Екатерины Собчик «Личные обстоятельства».
20:35. Мы с вами по-прежнему в личных обстоятельствах. С вами я, Екатерина Собчик, и мой гость, врач-психотерапевт Сергей Корень. Мы рассуждаем о самолюбии, мы рассуждаем о тщеславии. Я вам предлагаю уже присоединиться к нашему разговору. Буду сейчас брать телефонные звонки. Если вы дозвонитесь, 7373-94-8, пожалуйста, делитесь своими впечатлениями от собственного самолюбия, от собственной самооценки, как вы себя чувствуете в этом. Ну и, естественно, смски +7 925 888 894-8. И вот еще до новостей я хотела прочесть смс. «Мечта, я вас люблю». Вот вы, 983, это наша постоянная слушательница. Она говорит, самолюбие хорошо, а себялюбие плохо. Я себя уважаю, но не умею себя любить. Всегда поступаю по совести, а не так, как мне лучше. Чувства побеждают ум. Как научиться жалеть себя? Мечта. Ну, во-первых, вот жалеть себя – это вообще при чем или не совсем при чем?
Ну, давайте попробуем из той информации, которую нам предоставила мечта, сделать некие выводы сообразно тому, о чем мы говорили.
Так, да, в силу больна, наших
есть признаки заболевания или нет? Первое, ну, какой-то ущерб есть все-таки, да? Человек страдает. Он делает хорошие дела, но при этом страдает. И это как-то странно, правда?
Вместо того, чтобы радоваться.
Вместо того, чтобы радоваться. Уже как-то это нас смущает. Дело в том, что одной из форм... Я сейчас, естественно, здесь речь идет уже не о мечте, а просто о примерах определенных. Дело в том, что самолюбие, как и другие болезни зависимости, оно очень хитрое. Оно очень легко маскируется под какие-то очень, ну, благие вещи. Например, есть такая форма больного самолюбия, например, тщеславия, да, называется человекоугодие. Как оно выражается? Я такой хороший. То есть потребность в чем у меня? Чтобы меня похвалили.
Два способа. Это тот случай, когда человек хочет абсолютно всем нравиться, и поэтому ведет себя нелогично.
Два способа привлечь к себе необходимое мне, да, наркотик, внимание, позитивное внимание. Можно выступать, выпендриваться, там как-то еще что-то делать, да, там покупать машины, когда денег на бензин нету. А есть второй, более социально приемлемый способ. Начать всем нравиться. Всем стараться понравиться, всем стараться это, тратить на это кучу сил. Вот я, например, напек пирожков, понимаете, и всех угостил. Хороший человек. Хороший. Почему же нет? Все поели, всем приятно, хорошо. А я хожу какой-то унылый, подавленный, обиженный. А почему? А что я такой унылый?
Не дохвалили.
Забыли похвалить.
Не дохвалили.
Забыли.
Да.
Сволочи.
Знаете, ну, я, гады, действительно,
я гады. Себя, понимаете, я так для них, понимаете, старался. Ага. Я все для них
Расстарался.
Делал. Расстарался. Я все это. А никто, ни одна скотина меня, понимаете, не похвалила. Знаете, я на них что делал? Обиделся. Потому что они меня что, по моему мнению, должны.
А они, главное, не понимают, что случилось.
Они даже не в курсе, что
ты хочешь с перекошенной
рожей. Более того,
рожей.
Если бы они знали бы, что я буду так страдать, они сказали бы, что, знаете что?
Кушай сам.
Идите.
Кушай сам.
Да, 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 да. Но я-то уже целую концепцию. А причем, главное, если еще кому-нибудь рассказать, то да, такой замечательный такой человек. Милый, хороший, можно сказать, святой даже человек. А внутри что мы чувствуем? Гниль,
кто
обиды.
Похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфетку. Помните, был такой мультик про девочку в красных туфельках?
Вот девочка в красных туфельках — это яркая представительница больного самолюбия в форме тщеславия. На данном...
То есть болезнь. Ну хорошо, а больное самолюбие, когда, допустим, тебя не замечают, игнорируют. Ну, скажем, вы сегодня... чего-то добились.
Да.
У вас сегодня был какой-то успех там местного масштаба. И ваши друзья, в принципе, в курсе, что вот, допустим, вы делали доклад, и доклад имел успех. И вы садитесь с ними пить чай.
Да.
И они вдруг начинают травить анекдоты, чего-то, и никто не говорит, ну какой же ты крутой, Сергей. Да. Вот это нормально на них обидеться, или это тоже больное самолюбие?
Ну,
мне почему-то кажется, что это нормально,
сразу,
подобидеться.
Дайте слово «обидеться» здесь немножечко сразу отнесем к патологии все-таки.
Угу.
Потому что обида возможна как состояние, да, причем, опять же, напомним, состояние, которое гложет, недаром же говорят, на обиженных воду возят. Практически нормальным обиды быть не может. Почему? Обиды — это всегда, когда, по моему ощущению, кто-то должен что-то, но он этого не делает. Вот если вот этого должен нету, то и обиды нет. Может быть, злость, да? Ну, естественно, он разозлился.
Mm-hmm.
Вот я хочу поесть, а вы мне не даете, отвлекаете меня. Значит, я только соберусь вот сейчас покушать, знаете, а вы меня тут же скажи что-нибудь. Я разозлюсь, но это не потому, что там, вы плохой человек. Ну, мешаете вы мне.
Угу.
Мешаете удовлетворению моих потребностей. Вот это злость. Спортивная злость. Хорошо? Хорошо. Агрессивность. Нормально? Нормально. Обида, даже самого вот эта вот червоточина такая, это всегда плохо. Это всегда должен. Как вы сами понимаете, ну так, если уж разобраться, ситуации, где нам реально кто-то что-то должен, ну,
их мало.
Настолько прям вот по пальцам.
Их прям дальше. Совсем мало, это правда.
Знаете, если я считаю, что мои друзья, вместо того, чтобы радоваться друг другу, только тем и должны заниматься, что меня чествовать, ну, значит, какие-то элементы уже есть.
Ну, хоть доброе слово бы сказали, которые кошке приятно.
Да. Но я на них могу разозлиться, я могу расстроиться, это вполне нормально.
Так, Хога-Фрога спрашивает, Хога-Фога, боже мой, язык сломаешь, назвался бы Петя. Скажите, у перфекционистов низкая самооценка — это закономерность?
Перфекционизм — это все-таки немножко другое. Хотя тоже есть некоторые здесь пересечения. Опять же, перфекционизм — такая довольно вещь неоднородная. Все зависит от того, в какой сфере я хочу быть, ну, достичь того или иного совершенства. То есть, по большому счету, перфекционизм очень часто ассоциируется с категоричностью мышления, так сказать. То есть, вот все или ничего. Все или ничего.
676-й спрашивает. Сергей, ведете ли вы прием в государственной клинике? Если да, то в какой? Именно в государственной, потому что платные услуги мы не рекламируем.
В государственной клинике я принимаю, да, но...
Ну тогда смело скажите, где. Мы не рекламируем платные услуги. Там, где вы принимаете бесплатно, вы можете спокойно...
Честно говоря,
телефоны...
не хочу говорить, где у меня хватает пациентов.
Ну если человеку нужно.
Нужно, да, найдет.
Ну хоть название скажите.
Это спортивное учреждение. Спортивное учреждение.
Спортивное учреждение, где вы, ведете...
Не часто,
ну, придется вам разгадывать этот ребус. Ну, какой вы прямо загадочный, Господи.
Я не загадочный.
Так, извините, по поводу предыдущего эфира, я просто должна отреагировать. Мне 877 написала Екатерина, а вы мне обещали телефон Любови, это вдова, которой 2 года. Я все записала себе, переписала, и сегодня после эфира я вам СМС пошлю телефон Любови. Я все помню. Не беспокойтесь, пожалуйста. Хотя, вот вы знаете, друзья мои, если речь идет о том, что я между кем-то вами берусь на себя посредничать, давайте будем все-таки это делать не через мой частный телефон, а через почту. Пишите все сообщения сюда нам на сайт, мне это все перешлют на мою личную почту, и я все сделаю, я порекомендую вам, к кому обращаться, я вам передам какой-нибудь телефон. Я готова этим заниматься, но, честно, вот я, наверное, сегодня только сделаю исключение, а так я совершенно не хочу, чтобы мой личный телефон участвовал во всех этих ваших взаимодействиях. Простите меня, но я думаю, вы меня правильно поймете. Подскажите... Ой, слушайте, ну, вопросы... Вы скажите, как быть счастливым, например, да? И вот сейчас такой вопрос, простите, я не над вами смеюсь, я смеюсь над тем, в какие мы иногда идиотские положения попадаем, будучи психологами. Но, тем не менее, 551-й. Подскажите, как избавиться от завышенной самооценки? Вот так вот, простенько и со вкусом. Как избавиться от завышенной самооценки?
Ну, надо первое понять, чем она мешает мне.
Ну, может, человек себя чувствует идиотом?
Ну, видите, уже появляется мотивация не чувствовать себя идиотом. В какой ситуации ему это важно? Насколько это значимая для него ситуация? Знаете, мы же с вами, опять же, говорили, что завышенная самооценка, являясь зачастую симптомом больного самолюбия, в том числе, очень похожа на зависимости. Умом я все понимаю. Знаете, наша потребность, Это же надо постоянно лишний раз все-таки подтверждать. Хочется этого. Понимаете? И как с зависимостями, так и здесь мы должны в первую очередь, ну, осознать для себя, в чем болезнь, в чем эта проблема, чему она мешает. Например, и более того, кстати говоря, чем сильнее выражены проявления именно больного самолюбия зачастую, тем меньше человек вообще этого в себе видит.
Угу.
Но тем больше, кстати говоря, он это видит других. Знаете, вот есть такое известное высказывание.
Конечно, в собственном глазу.
Да.
Да. Слушайте, знаете, я не понимаю, что происходит. Вы какой-то мистический человек. От вас как бы бежит телефон. Вот то мы с вами писались, то у нас что-то не работало. Я вижу, сколько приходит СМС. Я вижу, что нас слушает, много людей с нами общаются. Почему вы не звоните 495-7373-94-8? Ну, кто-нибудь, проявите
мощная
себя.
Мощная энергия добра.
Желательно по теме только, а не просто так. Странный какой-то эфир получается. 207-й говорит... Если вы имеете в виду, что самоуничижение, которое паче гордости, мы тогда никогда не разберемся, в отличие одного от другого. Ну, давайте мы не будем вот в такие... О, смотрите, я была услышана. В такие дебри пускаться. Сорвался звонок. Ну, давайте еще раз наберите. Так, опять все беспокоятся по поводу Евгения из предыдущего эфира. Может быть, Почтой России перевести деньги по адресу. Ведь сейчас все забудут про Евгению. Друзья мои, я про Евгению не забуду. Мне нужно, чтобы она мне какие-то свои координаты прислала. Я единственное, что могу сделать, это я возьму ее телефон, и с ее разрешения я этот телефон вам передам, если она разрешит. Вот только так. У меня... Ну, только вот такая, может быть, с ней связь. Итак, 7373-948, возьмите, пожалуйста, наушники. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александра.
Александра, мы вас слушаем.
Да, вы знаете, это именно я вам написала вопрос такой простенький, как избавиться от завышенной самооценки.
Да уж, проще некуда.
Ну да, что называется, проще некуда. Но, вы знаете, я, например, наблюдаю в себе эти черты и достаточно давно, и... Как бы, и вот что, ну вот я слушаю ваш эфир очень внимательно, я могу за собой наблюдать, что, ну, вот бывает несчет временами. Я не могу сказать, что мне это приносит пользу, то есть я осознаю это, ну, разрушительное воздействие, и тем не менее, ну, не могу остановиться, потому что бывает, вот когда действительно ловишь какое-то удовольствие, оно достаточно сильное.
Угу.
Вот, поэтому, ну, хотя бы, я понимаю, что любая работа над собой, она начинается с каких-то конкретных поступков. Я хотела спросить совета, что это может быть.
Угу. Да, Александр, понял вас. Ну, давайте попробуем конкретно тогда некоторые, ну, конкретно, но некоторые общие вещи. Значит, дело в том, что если речь у нас идет все-таки о зависимости, да, то есть когда я умом понимаю, но меня все равно несет, и сладенько это все, и опять хочется туда залезть, я скучаю без этого. Вот, то... То, что нам может понять, первое, это четкое осознание, ну, где и в чем моя болезнь, да, то есть чему это мешает, чему это угрожает. Ну, как алкоголика, например, да, то есть до тех пор, пока ему, как он считает, ничего не мешает, и жена от него ушла не потому, что она, не потому, что он выпивает, потому что она дура полная, там, и так далее, понимаете, мы далеко не пойдем. То есть вот чем четче я понимаю всю вот ненужность, болезненность, порочность этого состояния, тем выше моя мотивация вообще что-то менять.
Угу.
Это первое. Второй момент. Дело в том, что ну, как бы избегать это, ну, не совсем большую помощь мы себе окажем. Да? То есть самоконтроль постоянный, там, сдерживание себя, это хорошо, это не дает возможности распускаться. Ключевой момент состоит, итоговое состояние, к которому нужно прийти, состоит из двух, опять же, компонентов. Первое — это принятие. Принятие — это трезвая оценка для начала. То есть трезвая оценка себя, своего достоинства, трезвая оценка. Потому что не надо, у нас мы периодически падаем в крайности, да, либо я велик, как там, не знаю, кто.
Величие всех великих.
Да, если это не так, значит, я полное ничтожество и все такое. Это тоже проявление.
То есть крайности не нужны.
Да.
То есть надо трезво взвешивать. Нужно... Там, да, на скрипке
трезво...
я играть не умею,
да.
Но зато блестяще говорю на английском
вот
языке.
Не зато, без всяких сравнений, без. Вот по факту. Я Александра, мне там, предположим, там 28 лет. У меня высшее образование,
я умею то-то и то-то.
Я умею то-то, то-то. Это трезвая оценка и принятие себя. Принятие подразумевает готовность. В том числе, зрелое принятие, оно подразумевает готовность двигаться куда-то.
А если она говорит, я это и то, умею делать лучше всех? Круче всех.
Дело в том, что вот мы об этом не сказали, но когда мы говорили о гордыне, например, да, мы так только начали об этом говорить, но вот не упомянули. Дело в том, что одним из самых простых способов это ментальной мастурбации, позволю себе это сравнить так.
Медицинский термин, имеете
право. Вполне, да. Является... Как можно, например, стать выше других?
Встать на цыпочки.
Не надо встать на цыпочки, надо дать оценочное суждение. Вот это сейчас к вопросу принятия. Что такое оценочное суждение? Например, когда я говорю, что вот этот человек, предположим, придурок, дурачок.
Угу.
Понимаете, на автомате что это означает?
Что вы нет.
Я-то нет.
Конечно.
Она-то вот у нас порочная, а я, сочувствуете? Соседушка дачу на два этажа повыше отгрохал, понимаете? А меня это гложет.
Угу.
Сравнение-то не в мою пользу.
Ага.
Чувствуете? И тут я понимаю, минуточку, а откуда денежки-то у него?
Ах, он ворюга, сволочь.
И все, и на душе как становится? Легко.
Прекрасно. Есть,
девушка красивая.
Работают защитные механизмы.
Хорошая, да. Подъехала на крутой машине к моему подъезду, понимаете? Я не о том думаю, как машинку эту заработать. Это было бы конструктивно. А я думаю о том, каким образом она на нее заработает.
А дальше не продолжайте. Знаем мы, что вы говорите про девушек. Давайте примем еще звонки. 7373948, пожалуйста, вы в эфире. Как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый.
Лилия Николаевна.
Лилия Николаевна, ваши вопросы или что вы хотите сказать?
Я хочу вернуться к определению гордыни и гордости. Вот один из персонажей «На дне» Горького говорит: «Человек» — это звучит гордо. Константин Симонов. Я все-таки горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился.
Так, и... Что вы хотите сказать?
Так, гордость — это хорошее чувство.
Да, конечно, конечно. Конечно, безусловно. Спасибо большое. И гордость за своих детей, и гордость за себя, если ты чего-то достиг. Это прекрасное чувство.
Гордость — это и есть осознание достоинства и принятие. Ну, если мы хорошие, почему же нет? Понимаете, почему человек должен корчить из себя, прибедняться, если он действительно что-то может? Почему нет?
Угу.
Зачем?
Так, Хога-Фога предлагает нам посмотреть фильм «Лимонадный Джо» и говорит, что тогда мы поймем, кто такой Хога-Фога. Нам надо это понимать.
Мы подумаем на эту тему.
Да. Мечта не совсем удовлетворена вашим ответом. Она уточняет, она говорит: у меня другое, добрыми делами осложняю себе жизнь, забывая о себе. Я не стараюсь никому понравиться, говорит она. То есть, ей кажется, вы немножко другой акцент сделали.
Давайте все-таки, я же поэтому говорю, что довольно сложно увидеть то, о чем мы говорим. Хотя тут все очень буквально, надо понимать. Добрыми делами осложняя себе жизнь. Это что это за такой интересный, загадочный феномен?
Угу. Да? Ну, то что есть, называется, куска не доедаю.
То есть, человек говорит о том, что он создает себе проблемы, сложности, делая добрые дела. И страдает от этого. Понимаете, какая история еще?
Ну да, иначе бы об этом не было речи. Да, интересно. 7373948. Алло, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Богдан.
Богдан, пожалуйста, что вы скажете?
Вот я хотел задать вопрос противоположный предыдущему. А как избавиться от заниженной самооценки?
Угу. Спасибо, Богдан, за краткость.
Вопрос, да. Но опять же, дело в том, что... дайте пару слов скажем о заниженной самооценке. Дело в том, что если говорить о норме, условно, да, потому что мы не берем депрессивных больных, да, где это условно болезненное состояние. Несколько заниженная самооценка, она для тебя избавляться. Вот представьте еще раз, человек себя недооценивает. Он просто не знает, какой он в реальности. Понимаете? Это означает, что он себя плохо чувствует. С чего
бы? Нет, понимаете, в чем дело? Если бы человек себя чувствовал хорошо, он бы не звонил и не задавал такого вопроса.
Я вам про это и говорю. Вот в чем здесь человек с реально заниженной самооценкой не знает, что у него занижена самооценка. Понимаете, какая история? Для него...
понятно. То есть какой-то рапорт должен быть обязательно.
У него нет ощущения, что она занижена.
То есть кто-то ему должен сказать: ты себя не ценишь.
Да, да. И тогда он радуется. Его куда как сложнее обидеть. А у человека завышенная самооценка, сталкивающаяся с реальностью, да, у него есть это ощущение. Минуточку, где? Должно же быть все по-другому.
Угу.
Понимаете? Поэтому, когда человек говорит о заниженной самооценке, в 99,99% это человек завышенный.
Не
самооценка.
Такая уж она заниженная. Но, тем не менее, если вы хотите ее еще вырастить... подрастить, то есть чисто технические приемы. Вы должны очень скрупулезно собирать, ну, в своей голове, скажем так, актуализировать абсолютно все свои достижения, абсолютно все, что вы делаете хорошо. Вот перед сном это вспоминать, что сегодня у меня вот это получилось хорошо, это я сделал здорово, тут я там ответил остроумно, тут я быстро решил. То есть вот как бы, как скупой рыцарь, скапливать и скапливать все свои плюсики для того, чтобы к вечеру это вырос такой огромный плюсище, но только чтобы он не стал крестом, который над вами будет выситься.
А крестом это станет, если вы начнете сравнивать себя с другими. Вот я таков, а вот они нет.
Угу. Ну какой вы недобрый.
Я очень добрый.
Прям совсем недобрый. 7373948. Пожалуйста, как вас зовут? Вы в эфире.
Алло.
Как вас зовут?
Звать меня Катя.
Катя.
Я хочу сказать, что самолюбивым людьми очень трудно спорить, доказать свое мнение. Угу. Они вообще не признают чужое мнение, вплоть до крика, даже и ругатни, оскорблений.
Оскорблений.
И готовы даже порвать отношения.
Больные
и с такими
люди.
Людьми вообще, наверное, не нужно спорить ни о чем. Молчать и держать свое мнение при себе.
Да, как спасибо. Спасибо большое, Катя. Ну, что, бороться как-то? Ну, а если действительно есть существенный повод для противостояния? Там, например, обсуждается вопрос, что делать с ребенком, как там его воспитывать, какие меры к нему принять. И вот один имеет одно мнение, другое другое, и тот, понятно, побеждает. Че, как с ним быть?
Ну, я не знаю, кто побеждает. Дело в том, что больное самолюбие – это заразное заболевание, понимаете? Когда из одного прет…
То второй подбирает.
Второй подбирает. Поэтому хотя бы надо осознать, а за что мы боремся. Вот, например, ваш пример. У нас реальная проблема с ребенком. Вот чем мы сейчас занимаемся? Мы друг другу доказываем свою правоту? Или мы… Каким образом это ведет к решению этой проблемы? Понимаете?
Угу.
То есть, если я уперся только ради того, чтобы мое мнение по итогу оказалось правильным...
Чтобы меня не переспорили ни
да,
в коем
значит,
случае.
Значит, это в ряде случаев может привести к проблемам. Хотя, кстати, да, в ряде случаев это действительно может быть правильное мнение, почему нет. Сам факт того, что я работаю не на решение вопроса конструктивное, а на самоутверждение. То, что мы назвали ментальной мастурбацией с вами до этого.
Да... Так, 757-й нам анекдот рассказывают, но мне не очень нравится этот анекдот, я не буду его читать, извините. 7373948, я уже заговариваюсь под конец. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вас зовут, представьтесь?
Владимир Скандемиров.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, что очень много метаний, это можно в зависимость превратить всю жизнь. А как же так вот? Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Вы понимаете, это надо каждому человеку, надо, не, конечно, гордыня – это грех, но гордиться за себя он должен. Он должен всегда, он с горшка как покакал, он должен это ощущение, особенно мужчина, он должен испытать. А все остальное… Ну, вы знаете что? Ну, если постараться чуть-чуть высорковиться, вот не сильно, чуть-чуть, поговорить с батюшкой, там все по полочкам, а у вас метание. Просто вот там зависимость, но вы знаете что? Ну, вот я сейчас стою, я дозвонился не с первого раза. У меня зависимость, потому что донести эту правду, потому что мне кажется, она вернее, чем вся ваша зависимость вместе взятая. Так что извините меня, Христа ради, если
спасибо
это гордыня.
Спасибо большое, Владимир. Ну вот у нас там буквально минутка осталась ответить или прокомментировать. Владимир часто нам звонит. Ну, вот.
Ну, если говорить на языке Владимира, то хорошим примером гордыни... Он правильно сказал, что гордыня — это не гордость. Пушкин, сукин сын, замечательно. Сантехник прикрутил по-другому гайку. Изумительно. Сравнивать не надо с другими. И вот хороший пример. Притча о мытаре и фарисее. Напомним Владимиру ее. Это очень бывает полезно. Когда фарисей, ну, священник еврейский молится, иудейский молится в храме, говорит, я такой замечательный, все так прекрасно, я такой хороший, все так, и спасибо за все Богу. Я не такой, как вот этот вот там.
Ага.
И вот когда вот это вот немножко звучит где-то там в тональности, вот это все, понимаете, всегда надо вспомнить. Не судите, да не судимы будете. А почему? Именно потому, что то, что нас больше всего раздражает в других, надо где в первую очередь искать? В Себе. Это лучший способ самодиагностики. Если в тебе этого нету, в других ты этого и не видишь. И не до того тебе. И все прекрасно тебе. И не надо тебе этого все.
Ну что же, большое спасибо. Сергей, надеюсь, не последний раз мы с вами встречаемся.
Буду всегда.
Судя по тому, как откликаются люди, как много пишут, и даже, наконец, звонить начали под конец эфира, где вы были до этого, спали, что ли. Тем не менее,
всем.
Есть интерес, выберем интересную тему и обсудим ее. А сейчас я с вами, дорогие мои, прощаюсь, а сама пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.